Александр Колмановский, психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям. Преподаватель МГУ, занимается проведением семинаров, преподает авторские курсы, проводит индивидуальные консультации для детей и взрослых.
Друзья, я рад сегодняшней возможности пригласить в гости Дарью Кумбегову, замечательного психолога и менеджера, мою давнишнюю знакомую, и просить Дашу с ее колоссальным опытом представлять родительскую сторону. Добрый день, Даша, спасибо, что пришла.
Здравствуйте, Саша, спасибо, что пригласили. Непростая у меня задача сегодня.
Да, действительно непростая. И вот я хочу о чем вас попросить, как спарринг-партнера, что ли. Мне приходится очень много консультировать родителей, выступать перед родителями, выступать в разных учебных заведениях с неким таким, ну, я бы его назвал содержательным, громко говоря, подходом. Одна из сторон этого подхода, который вызывает большие затруднения и возражения со стороны родителей, это то, что можно вот как сформулировать, вот какие-то открытые отношения с ребенком, совершенно открытые, и какие-то технические, какие-то приемы в самых разных формах. И мне бы хотелось, чтобы вы описали такие ситуации, такие типичные или единичные сцены или сюжеты, где мы могли бы проиллюстрировать эту разницу.
Как спарринг-партнер я совершенно не гожусь. Мы в разных весовых категориях. Но иллюстраций действительно много и вопросов много. Я с радостью попробую эту роль сегодня играть. Например, иллюстрация такая. Мы договорились с ребенком, что он делает уроки сразу после школы. Это открытое взаимодействие с ребенком или это какой-то технический прием?
Очень важная, очень хорошая иллюстрация. Это, разумеется, технический прием. Это не открытые отношения с ребенком. Хотя, казалось бы, мы с ребенком вроде бы договорились. Мы вот ровно так же сидели за кухонным столом. И я родителю сказал: ну вот смотри, ты понимаешь, что надо после школы делать уроки, а не поздно вечером, когда ты уже уставший? Да, конечно, понимаю. Давай договоримся, что ты всегда будешь после школы делать уроки. Договорились? Конечно, договорились. Но, разумеется, это никакая не договоренность. У ребенка не было возможности под ней не подписаться. И это вот что значит. Очень многие обстоятельства жизни ребенка и не должны быть какой-то договоренностью. Это мое родительское распоряжение, которым я сплошь рядом должен оперировать, чтобы правильно структурировать жизнь ребенка. И я сам родитель был бы рад, вот конкретно я, даже уже не родитель, а дедушка, если бы надо мной был кто-то более высокий по позиции, который бы меня заставлял вовремя ужинать, который меня бы загонял, вытаскивая из интернета в 12:30 спать и так далее. Надо мной, к сожалению, уже никого такого нету. А над ребенком я таким должен быть. Но это надо открыто называть. Знаешь, это мое распоряжение, это мое видение. Я понимаю, что тебе это может быть трудно. Тебе соблазнительно, конечно, после школы, не переодеваясь, завалиться на диван с планшетом, и мне было бы соблазнительно в твоем месте. Но этого точно не будет.
А бывает ли договоренность все-таки? Может ли родитель договориться с ребенком? И если бывает, то как она выглядит в конкретных формулировках?
Мне кажется, что договоренность может наоборот исходить от ребенка. Ну, то есть, например, давай с тобой, неважно, кто начнет этот диалог, давай с тобой сообразим, сколько тебе денег надо в неделю. Вот прикинь, учитывая школьный буфет, учитывая соблазны по дороге, куда-то вы с компанией зашли в кафе или там купить попкорн. И вот тогда мы с ребенком действительно вычисляем вместе этот бюджет и договариваемся, что он в неделю будет таким-то. Вот одна из иллюстраций.
Пример, который вы привели, он касается деталей. То есть не самого факта, даю я карманные деньги или не даю, это я решаю как родитель, это мое родительское распоряжение. А договоренности, они уже в деталях с ребенком. И то последнее решение, последнее слово будет за мной, как за родителем. А можете ли вы привести пример формирования договоренности такого более крупного, не в деталях, а о самом факте? Например, делаем мы уроки или не делаем? Есть ли у нас обязанности по дому или нет?
Я, может быть, и могу. Но мне это не очень интересно, потому что мне дороже возможность помочь друг другу понять, что вот эти многие взаимодействия с ребенком, которые мы привыкли называть договоренностями, таковыми не являются. И это не страшно. Не все взаимодействия должны быть предметом договоренности. Но очень важно называть вещи своими именами. И если я считаю, что ребенку можно разрешить 1,5 часа в день играть в планшет или полчаса, это мое родительское видение и распоряжение. Это неправильно называть договоренностью, а потом ребенку предъявлять претензию, почему ты нарушаешь нашу договоренность. А вот если я понимаю, что это мое родительское распоряжение, и вижу, что ребенок его не выполняет, это для меня повод проверить мысленно, посильно ли для ребенка это мое распоряжение, может ли он сам его соблюдать. И услышав рядом, выясняется, что нет, но тогда, что ребенок, проиграв час, не может сам вспомнить, что я больше не разрешал, и сознательно отложить планшет. Тогда выясняется, что это он не нашу договоренность злостно нарушает. Выясняется, что я просто сам неправильно ожидаю от него, чтобы он следовал моему распоряжению. Это я должен обеспечить выполнение моего распоряжения.
Каким образом?
Прийти через час и сказать: Даша, прости, час уже прошел. А еще лучше прийти за 5 минут до этого дедлайна, дети, это легче перевернуть, сказать: Дашка, осталось 5 минут.
Тогда давайте попробуем пойти от конкретных иллюстраций, от конкретных сюжетов. Mm-hmm. Например, я говорю своему ребенку: сделаешь уроки, пойдем погуляем. Это открытое взаимодействие?
Нет, конечно, нет. Потому что ребенку важно правильно сделать уроки не для того, чтобы получить возможность погулять. Ребенку важно сделать уроки в контексте его отношений со школой. Это надо комментировать этим контекстом и там решать. А прогулка – это что-то совершенно отдельное. И действительно, мы можем из-за этой домашки, пропади на синим пламенем, не погулять сегодня с ребенком, но это не должно быть заведомой такой причинно-следственной связи. Вот не делаешь уроки, не погуляем.
Почему?
Потому что это содержательно не связанные между собой стороны жизни ребенка. Это также неправильно, как если бы мы с тобой, с моей, прости, там, женой или женщиной договорились, вот вымышь посуду, пойдем в театр. И мы могли бы почему-то не пойти в театр, завозившись какими-то домашними делами, какой-то внезапный звонок, кому-то пришлось там по дороге поехать. Но содержательно это не связанный сюжет.
В наших горизонтальных отношениях вообще так, сложно представить себе распоряжение. А в контексте отношений ребенка и родителей распоряжение вполне себе можно представить.
Да, очень правильный комментарий. Но в наших горизонтальных отношениях эти распоряжения неуместны не только потому, что отношения их не выдержат, а потому что они содержательно не нужны. Мы оба с тобой взрослые, осознанные люди, и каждый из нас понимает, что мне действительно надо чистить зубы, мне действительно надо ходить на работу, мне действительно надо покупать такую-то одежду. Если же у кого-то из нас в паре, у того из нас в паре, какие-то серьезные в этом месте отклонения, и кто-то из нас покупает дикую одежду и уходит непонятно в чем, тогда возникает необходимость это как-то содержательно решить. И вот эти все принуждения то все равно не сработают.
Снова вернусь к иллюстрации с уроками. Вы сказали, что нужно объяснять это ребенку в контексте его взаимоотношений со школой. Mm-hmm. Как это могло бы выглядеть?
Да, смотри, вот действительно надо сделать уроки. Я могу тебе помочь. Если могу помочь, очень хорошо просто помочь. Если это Даша или это Саша отвергает мою помощь, к сожалению, должен отпрянуть с этой помощью. И дальше, как получается, если ребенок сделал уроки, еще остается время погулять, конечно, он пойдет погулять. Если он бедный так завозился, что уже времени не осталось, значит, завозился, времени не осталось. Но это не должно быть нашим стартовым манипулятивным условием.
Саша, хочу прояснить. Уроки, школа. Как будто я так вас слышу, что этот пример с уроками это не тот сюжет, на котором мы можем прояснять родительские распоряжения. Как будто это вообще не контекст для родительских распоряжений. Так ли это, что сказать ребенку, что правда надо делать уроки, с вашей точки зрения, вообще неправильно?
Да, неправильно. Но это не значит, что родитель должен вообще не касаться этой стороны, важнейшей стороны жизни ребенка. Конечно, нет. Родитель должен в этой стороне жизни ребенка присутствовать, но максимально дружески, приятельски, неназидательно. Давай так. Вот пришел ребенок из школы. Пришел домой. Уставший, голодный. Никакого интереса, никакого энтузиазма к этой домашке у него, разумеется, нет. Он сейчас находится в трудном положении. Вот, ну, прям трудно, трудно, трудно. Какого отношения к себе любое я, любой из нас ждет, когда мне трудно? Я жду, чтобы мне помогли. Это сейчас как бы не совсем про наш разговор, там про открытые и неоткрытые отношения с ребенком, но раз уж мы говорим о домашнем задании. И мне кажется, это единственное адекватное, содержательное участие взрослого в школьной жизни ребенка. Это реально просто помощь.
Ситуации, где мы действительно распоряжаемся. Какие это ситуации для вас? Где мы ставим границу, где мы обозначаем какое-то правило, где мы говорим, так точно нельзя или так точно можно?
Тут для меня две разных вещи прозвучало. Одна — это где мы действительно, вот эта красная линия, это сюжеты, ситуации, которые касаются здоровья ребенка. Ну и как бы касаются вообще серьезных вопросов благополучия семьи. Там, чтобы он не сломал входную дверь и не ушел бы, оставив нараспашку пустую квартиру. Вот. А другая — это как красные линии соблюдать, как проводить в жизни наши соображения по этому поводу. Это вопрос не жесткости тона. Это не вопрос каких-то пресловутых правил. Если есть опасность, что ребенок выскочит на проезжую часть, там, под колеса машины, это моя физическая организационная ответственность этого не допустить. Это не вопрос какого-то тонкого психологического взаимодействия с ребенком. Нельзя ребенку объяснить, там, двухлетнему, что опасно совать пальчики в розетку, а потом, убрав руки за спину, смотреть, сунет или не сунет. Я должен обеспечить невозможность этого, ну и так далее.
То есть зона, поле для родительских распоряжений — это вопросы здоровья и безопасности?
Для таких силовых распоряжений — да. А дальнейший вопрос именно содержательного взаимодействия с ребенком. На самом деле граница, конечно, размыта, как любая граница, если на нее смотреть в микроскоп или в лупу, но все-таки она вот примерно в этом месте.
Саша, следующая иллюстрация. У всех в семье есть свои обязанности. Открыто ли это взаимодействие?
Прекрасный пример, очень жизненный. Конечно же, нет. Конечно же, нет, потому что обязанности есть только у тех людей, которые на себя эти обязанности добровольно взяли. Это мы с вами, взрослые люди, решили, что мы будем ходить на работу и зарабатывать деньги. А есть взрослые, которые так не считают и не делают этого. Это мы сами решили, что мы хотим поддерживать чистоту и порядок в квартире. А есть взрослые, которые так не считают и не делают этого. Поэтому когда ребенок слышит эти фразы, у всех свои обязанности. У тебя одна обязанность там хорошо учиться, или у тебя обязанность там помогать. Это очень-очень для него плохо и токсично. Он не понимает лживости, фальшивости этой конструкции, но чувствует себя ее элементом этой конструкции. Он соответствовать этому не может. Он на себе этой обязанности не чувствует, а ему эту обязанность вменяют. Действительно, и в общем он попадает в такое очень тяжелое внутреннее психологическое противоречие. В чем было бы открытое взаимодействие в этом месте? Почему я хочу, чтобы ребенок действительно принимал участие там в мытье посуды?
Мне нужна помощь.
Конечно, мне нужна помощь. Вот так это и надо называть. Это моя просьба о помощи, а никакая не твоя обязанность.
И может ли здесь быть договоренность тогда? А, например, сынок, мне нужна помощь. Устала, не могу. Можешь ли что-то взять на себя, вот стирку или пропылесосить, что-то можешь сделать сам?
Конечно, да, это можно называть договоренностью, но не обязательно. Так же, как если я тебя попросил о чем-то, чтобы ты там сделал какой-то неприятный для меня звонок, а тебе это ничего. Я могу сказать договорились, а могу сказать спасибо, Дашка, что идешь мне навстречу.
Если я так обращаюсь к ребенку, сынок, я устал, можешь мне, пожалуйста, помочь? Он ведь может мне отказать. И не убираться, и не помогать. И что, мне это оставить как есть?
Вот работу по дому пока что оставить как есть, то есть действительно делать ее самой, это одно оставить как есть. А другое оставить как есть, то, что он не идет навстречу, не отзывается на мои просьбы. И это никогда не бывает просто так. Если кто-то из нас, взрослых в паре, не отзывается на просьбу другого, это что-то очень выразительно говорит о состоянии отношений, о характере отношений, это надо менять.
А что это нам говорит о состоянии отношений?
О недостаточной близости, о недостаточной доверительности, о том, что я для него какая-то некомфортная фигура.
А не может это говорить о том, что ребенок чем-то увлечен, что мыть посуду или пылесосить для него ну, что-то совсем неприятное, то, чего он точно хочет избежать?
Угу. Смотрите, Даша, вот представьте себе, запомним, что вот это ваш стакан, двух ваших партнеров по жизни. Один вот это ваш стакан – очень комфортен, старается вам действительно помочь, старается собой не нагружать, идет вам навстречу в каких-то таких не очень простых ситуациях. А другой такой поджатый, внимательно считается с балансом очков в отношениях и так далее. И вот каждый из них обращается к вам с одной и той же просьбой, немножко для вас нагрузочной, в которой, в принципе, можно отказаться и пойти навстречу. Кто из них вызовет больше энтузиазма?
Ну, конечно.
Ну, разумеется, вот и все. Да, в какой-то отдельный момент любой из нас или ребенок может быть увлечен и не сразу откликнуться на наш зов из кухни, пойти открыть домофон, так вот звонит. Но это разовая ситуация. Вот если он систематически отказывается, значит, у него какая-то не такая фигура.
А с первой частью, что мы оставляем как есть уборку в доме и убираемся самой, кажется, что таким образом мы не учим ребенка чему-то важному, чистоте в доме.
Мы учим или не учим ребенка чему-то гораздо более важному. Это отзывчивости, это участливости. Только она является настоящим доброкачественным как бы двигателем, мотивом. То есть ребенок может мне действительно помочь откликнуться и попрестись нехотя, но попрестись открывать домофон или загрузить белье в стиральную машину. Может это сделать или из страха, что если он не сделает, так я на него рявкну. Или действительно из желания мне помочь. Что для нас предпочтительнее, как мотив, понятно же. И не только для помощи нам. Именно это надо в нем выработать для дальнейшего. И ребенок, который привык что-то делать из опаски, уроки или домашние, или какие-то хлопоты, этим потом будет движим в своей взрослой жизни, в своих взрослых отношениях, в своей будущей семье. Очень не здорово.
Давайте еще одну иллюстрацию, но не про порядок в доме, а, например, про какую-то медицинскую процедуру, которую ребенку необходимо сделать. Она для него очень болезненная, он очень не хочет. Уместно ли ему сказать, и считается ли это открытым взаимодействием, что, зайка, сейчас сделаем, и пойдем пиццу твою любимую поедим. Сейчас сделаешь, и куплю тебе что-то лакомое, что ребенок давно хотел.
Это не будет манипуляция, это будет открытым взаимодействием, если мы не будем обуславливать одно другим. Вот если ты согласишься пойти к зубному, если ты будешь считать себя нормально вести, вот так пойдем там купим пиццу или мороженое. Это манипуляция. А вот если мы ребенку говорим, знаешь, это неприятная штука, я тебе очень хочу потом посластить пилюлю, потом пойдем тот или другой сделаем, это совершенно открытая, ну, как бы компенсация.
Например, ребенок делает домашнее задание, и мы ему за это 1000 рублей.
Mm-mm.
Как-то я размахнулась. 100.
Это подмена мотива у ребенка. Это вот прямо мы мощно этим клином, денежным клином, вытесняем клин содержательной заинтересованности в учебе. Если ребенок привыкает к тому, что ему платятся хорошо сделанные домашние задания или за 5-ку, и за то, что он вымыл посуду, у него неизбежно теряется содержательный мотив. То есть вымыть посуду, чтобы помочь домашним. Выучить какие-то стихи, потому что они красивые. Или выучить химию, потому что вот интересно, как это там оно устроено. Если я сегодня уже выучил и получил 5-ку и свои 500 рублей за это, с какой стати я буду сегодня же вечером учить завтрашний урок, когда меня точно не спросят.
Ну, там еще 500 рублей.
Да-да-да. 500 еще, если меня спросят, я получу 5-ку, а если меня до завтра не светит, с какой стати я буду учить? И с какой стати я буду в какой-то момент просто мыть посуду, если мне за это не заплатят?
Саш, мы поговорили с вами про просьбу, где я говорю, сынок, я так устала, пожалуйста, помоги. А, например, я формулирую это так. Ради меня, сыночек, позвони бабушке. Угу. Поздравь ее с днем рождения.
Угу.
Это просьба?
И это манипуляция, очень хорошо описанная. Как раз это именно не просьба, а должно было бы быть просьбой. А как бы звучала просьба, и что было бы просьбой? Знаешь, я ужасно боюсь, что если ты бабушку не поздравишь, она меня будет за это ругать. Она мне будет без конца жаловаться. Какой невоспитанный или неблагодарный или невежливый внук, какого ребенка ты воспитала. Ты, сынок, ничего не должен. Но если ты можешь мне помочь, пожалуйста, прикрой меня.
Ну и получается, что ребенок звонит бабушке только для того, чтобы прикрыть маму.
Это во всех случаях так, но в этом случае мама об этом открыто просит, честно.
Саш, про родительские манипуляции понятно, но бывает же и обратная ситуация, когда ребенок манипулирует. Например, говорит, не пойду сегодня в школу, живот болит страшно. Мы точно знаем, что живот страшно не болит.
Mm-hmm.
Что не хочет идти в школу, и, может быть, даже догадываемся о причинах.
Mm-hmm.
Как нам, родителям, реагировать на такую манипуляцию? Mm-hmm.
Да, очень жизненная ситуация, очень жизненный пример. И тут надо, воспользовавшись им, сказать о том, что такое манипуляция вообще, как дать определение манипуляции. Манипуляция – это когда человек преследует свои цели, свои желания, свои мотивы скрытным путем, не открыто. Хочет не пойти в школу, хочет получить какой-то подарок, в общем, преследует какие-то свои мотивы, но не открыто. И тогда в силу этого определения сразу возникает понятный вопрос. А почему он открыто не скажет? Знаешь, я так хочу вот эту штуку, я ужасно не хочу сегодня идти в школу. Почему он не скажет открыто? По очевидному, накопленному негативному опыту. Он знает, что открытые проявления не прокатывают. И если мы все это понимаем, тогда выясняется, что нам надо все равно реагировать на правильно понятое нами это существо дела, а не на эту извращенную форму. Ребенка в эту школу ноги не несут. И не надо поэтому уличать его во лжи в том, что живое с ратом все в порядке, а надо обсуждать с ним это существо дела. Что тебе так в школе? Что ты, почему так влом? Что там страшно или скучно, или что-то?
Давайте разберем вот какой пример детской, не знаю, манипуляции мы это назовем или каким-то другим термином. Например, ребенок хочет пойти погулять и знает, что мама не разрешит, потому что уроки не сделаны, а папа, скорее всего, скажет, конечно, гуляй. Угу. И идет к папе просить этого разрешения. Угу. Как маме, которая не разрешила бы на это реагировать?
Угу. Да, это тоже очень важный жизненный сюжет. И тут нам надо родителям понимать, что это надо выяснять не через ребенка. А я не разрешила, все. Как хочешь объяснять со своим папой, я не разрешила. Вот это, чтобы не было. Это мне маме или мне папе надо выяснять друг с другом, чтобы действительно наша позиция перед ребенком была единой, чтобы ребенок это знал. Это сопряжено с очень серьезными другими сложностями, это есть смысл как-то отдельно обсудить, вот как нам быть действительно, когда наши воспитательские представления не совпадают. Но перед ребенком мы точно должны здесь выступать единым фронтом, и если мама выяснила, что папа разрешил что-то, что я считаю точно недопустимым, ей надо идти к папе.
И оставить то, как ребенок идет гулять, мама идет к папе.
Пока оставить, да.
Саша, еще одна ситуация, точнее, разновидность той, которую мы обсуждали. Mm-hmm. Вот, например, как, какая-то снова ребенку вырывают зуб, или какая-то прививка, или что-то еще. Mm-hmm. И мы говорим ребенку: смотри, какой ты смелый, смотри, какой ты сильный, смотри, как ты здорово все выдержал. Это манипуляция?
Не знаю, называть ли это именно этим словом манипуляция, но что в этом родительском проявлении неправильно, это прямая неправда. Родитель говорит неправду. Родители не считают ребенка действительно смелым, не считают это каким-то актом мужества. И ребенок осознает или не осознает эту подмену, манипуляция, подмену, не знаю, как это точно назвать. Но он на этом пути точно перестает родителю верить. Он перестает верить комплиментам, он перестает содержательно рассматривать критику. И неизвестно, ни в какой момент неизвестно, почему ты сейчас так говоришь, потому что ты действительно думаешь, или потому что у тебя что-то другое на уме. Ребенок перестает родителю верить.
Саш, спасибо вам большое. Мне кажется, что мы хорошо разобрали эту тему. Мы поговорили про манипуляции, мы поговорили про договоренности, мы поговорили про шантаж и подкуп и постарались с разных сторон эту тему проиллюстрировать.
Спасибо, Даш. Мне тоже было важно услышать эти родительские сомнения, родительские сюжеты. И, друзья, какие-то из этих вопросов ставили меня в замешательство, что мне очень ценно, мне очень важно снова и снова проверять на прочность эти соображения. И мне бы хотелось вас попросить об аналогичной помощи. Был бы благодарен за какие-то сюжеты, в которых, казалось бы, смешивается честная содержательная реакция или вот какая-то манипулятивная, чтобы мы могли это проанализировать и разобрать.